20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники». Я всех приветствую. Мы в ближайший час будем с вами говорить вместе с нашим гостем Германом Изовским, специалист в области IT. Здравствуйте, Герман.
Здравствуйте.
Мы обозначили тему следующим образом. Крах доткомов. Это то, что было... Хочется всегда сказать 10 лет назад, да? Потому что почему-то живешь, такое ощущение, что лет 10 от начала века нового прошло, хотя прошло уже 17 лет. И эту тему, которую мы в самом начале обозначим для того, чтобы потом перейти к современной части развития интернет, ну, бизнеса, да, мы будем говорить как-то.
Развитие человечества, я думаю.
Да, и всего, да, потому что будем, конечно же, ответвляться на многие-многие разные дорожки, которые оттуда будут выходить. Хорошо, давайте начнем. Я напоминаю лишь наши средства связи. У нас есть наш Telegram. Вы пишете пользователю, говорит МСК-бот. Вы можете писать нам на смс-портал. Вы пишете на номер +7 925 48 948. И вы пишете нам в Твиттере, говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Что такое крах.com? Что такое .com в принципе, что это за термин, как он появился? Давайте с этого начнем.
.com именно в той ипостаси, о которой речь идет в сегодняшней передаче, это любая компания, у которой в названии есть .com, то есть это интернет-компания, и характерной особенностью этой компании является то, что она поднялась, начиная с 1997 года и закончила свое существование после обеда 10 сентября 2000 года. То есть это доткомы, это явление не имевшее прецедента в истории экономики и, может быть, в американской экономике в частности. Например, совершенно характерный момент, который всех потряс, и вот слово «дотком» после этого, скорее всего, и закрепилось в сознании слишком многих людей.
Если я правильно понимаю, с негативной окраской какой-то, нет, раньше?
Даже смотрите, вот это была на самом деле некая позитивная окраска, да, но для многих людей, которые находятся в теме, так сказать, да, просто смотрят телевизор, для них это было шоком. А произошло вот что. В американский футбол есть такая игра. Игра у них такая, господи.
Ну, это национальная игра,
да,
самая классная.
И у них есть национальное такое веселье, как Супербоул. Это самое главное, значит, вот,
да,
самое главное,
чемпионат,
да, самый главный матч, в котором 61 слот рекламы по 2 миллиона долларов каждый по 30 секунд.
Есть даже целые подборки, чуть ли не премии суперболовских реклам,
вот,
которые всегда,
значит,
где-то вылетают.
Значит, считается, что вершина развития компании — это получить свой 2-миллионно-долларовый слот в рекламе
Супербоул. Да.
И туда заехали, по-моему, 16, что ли, компаний, из которых 12 год назад не существовали. И это произвело неизгладимое впечатление на многих людей.
Какие, например, просто вы помните так на память?
Ну, нет? Смотрите, там самые яркие это были Pets.com. Pet, вот как домашнее животное, да, Pets.com, значит, собачий корм.
Интернет-магазин собачьего корма?
Да, значит, вот они там были в Супербоул, у них были реалити-шоу с их этим маскотом, с талисманом, да, все, что хочешь было.
Да, при том, значит, что в Америке концентрация компаний там даже со столетней историей, мне кажется, самая большая.
Нет, причем, например, вот какой-нибудь Flowers.com, который был создан, может быть, еще и в позапрошлом веке, да, они вот не считались доткомом, потому что они не испытали такого... Ни взлеты, ни падения,
резкого.
Они спокойно работали.
Да.
И они сейчас работают. И самым абсурдным и невероятным случаем это была компания Priceline, которая, ну, как Ozon Travel, они занимались продажей авиабилетов.
Угу.
И стоимость их на бирже превышала суммарную стоимость всех авиакомпаний, чьи билеты они продавали.
Это был агрегатор, я правильно понимаю?
Да, да. Да?
Все
да.
То, что, все то,
то
что
есть у них
у
не
сейчас...
было стола, стула, но они, у них там акции начинались там с 6, поднялись до 1000, упали до 6. Кстати говоря, они сейчас и опять 1000 стоят, потому когда да. мы говорим о том, что пузырь надувается второй раз, мы имеем в виду, что есть признаки.
Почему мы называем это все пузырем? Почему, особенно сейчас, когда ты думаешь, что интернет развивается, развивается, мы говорим опять, что это пузырь. Давайте немножко о том, как это вот, лопнуло в 10 году, 10 сентября 2000 года. Да. И, соответственно, справедливо ли теперь опять говорить про это как пузырь?
Значит, у интернета было... Как, если в этом контексте, с этого угла зрения смотреть, у интернета было три этапа. Первый — чисто технологический этап, строительство инфраструктуры, проникновение в дома и так далее. И с 90 по 97 год проникновение интернета в домохозяйство, в американский, значит, поднялось с 1% до 30%. И вот 97 год, когда случилось 30%, да, это был знак для очень многих, что нужно пересмотреть свое отношение к интернету как таковому.
Угу. Когда вы говорите «для очень многих», вы имеете в виду исключительно
в виду
бизнес
вот
или вообще
да,
все?
Да, смотрите, вот это эксперты подсказали. Знаете, такая шутка. Сергей Мостовщиков, редактор журнала «Эксперт» здесь, в России, угу. он в свое время сказал, что все содержание журнала «Эксперт» можно... уложить в три идиотские фразы. Патернализм, франшиза и рост на 30%. Так вот, когда возникает рост на 30%,
это становится интересно.
Эксперт говорит, да. да? Еще очень многие люди это слушают. А сама вот эта интернет-экономика, новая экономика, интернет-экономика, которая получила старт вот в 97-м году, ну, понимаете, там, что значит инфраструктура? Это значит, вот можно пользоваться интернетом было, начиная с Windows 95, потому что там был встроенный интернет, там был встроенный модем, а до этого просто, ну, невозможно было этим пользоваться. Ну, как с автомобилями, да, то есть до тех пор, пока Ford не показал, как должен выглядеть автомобиль,
да.
им нельзя было пользоваться. А с тех пор, как Ford показал, так больше ничего не изменилось. Вот так было с интернетом. То есть в какой-то момент пришли люди, пусть там Билл Гейтс, неважно кто, и сказали, что вот интернет будет выглядеть вот так. Был уже Netscape 2.0. И вот технологическая часть где-то закончилась в 95-96 году. И потом менялась несущественно с точки зрения представления. То есть это первый этап. Первый этап.
С точки зрения интерфейса, я так полагаю,
не,
для
не
человека,
который
этим
интерфейса,
пользуется.
С точки зрения человеческой истории. То есть я считаю, что вот в истории человечества было четыре важных этапа. Это появление речи, письменности, книгопечатания, интернета.
Да,
так вот, 97-й год примерно окончание вот этого технологического этапа. И тогда компании, которые занимались продажей хоть чего-либо, да, они достаточно быстро им эксперты подсказали, что картинка собачьего корма в виде JPEG-а на страничке ничем не отличается от упаковки, от упаковки этого, стоящего в магазине на полке. Ну, дешевле существенно. И охват другой совершенно. Потом надо понимать, что эти 30% домохозяйств, это было априори люди более грамотные и платежеспособные, все, что хочешь. Да? Поэтому все туда рванули. Все туда рванули. Это МММ, не МММ. Там пошел рост на 30%. Это хорошо, если на 30%. Там и на 3000 было процентов, и все, что хочешь. Вот. Но никто из экспертов не сказал, что эта экономика шаткая. Что,
потому что новая, или
не
там
потому,
были
что
другие
новая.
Проблемы?
Она сейчас осталась, вы же прекрасно понимаете,
да.
что это. Да?
Но сейчас как бы не хочется думать о том, что
но
она шаткая.
Не, но она не... Именно вот эта торговля реальным товаром... Да-да-да-да. Эта торговля была... Вот то, что лопнуло, это была торговля реальными товарами. Хоть бы что это было. Это был собачий корм, это были цветы, это были авиабилеты или что-то еще, да? На это была поставлена ставка, что сейчас вот это и есть интернет. Но это была торговля реальным товаром. Это неправильно. То, что сейчас происходит, это торговля воздухом. Мы к этому вернемся.
Это очень интересно. Я пока не понимаю, о чем вы говорите.
Я с удовольствием это расскажу, да.
Так, хорошо. Да,
значит, и это был очередной сегмент экономики, который может существовать только на росте. Только на росте. Вот пока он растет, он растет. Он может быстро расти и очень быстро расти. Но по всей вероятности... глядя на такой рост, глядя на Супербоул, глядя на капитализацию прайслайна, да, каждый человек, который инвестировал деньги, по всей видимости, дал своему биржевому брокеру своему, да, команду при падении на цент продавать. Поэтому в тот день, когда все рухнуло...
Это было вызвано сомнениями?
Ну как же не сомнениями, когда ты видишь, что тебя компании, которых ты название не знаешь, тратят миллионы долларов на рекламу и...
И поэтому ты себе сказал, чуть только вниз, сразу чуть выходим.
Это может только на росте идти.
Да.
Ну и, соответственно, это как некий симбиоз МММ и марджин-кола, да, то есть если начинается паника, она все сносит мгновенно.
Да.
Мгновенно. Ну, собственно, то самое и произошло. Причем, насколько я помню, в тот день, когда все рухнуло, оно с утра выросло на 30%, на 15%, а в обед упало на 30% и больше никогда не поднялось. То есть вот малейшее падение...
А когда вы говорите «оно», мы имеем в виду какой-то пакет компании, какой-то NASDAQ, топ, NASDAQ. Просто индекс.
NASDAQ, да. Он поднялся на 15%, и, видимо, у кого-то сдали нервы. Ну, сдали нервы, потому что если бы МММ прибавляла вот не по 100% в месяц, например, да, а вдруг взяла и прибавляла 1000% в месяц, значит, надо немедленно пойти продавать, курить, салем сидеть.
Ну да.
Вот. Это, да, произошло, да, и вот этот крах, он... Крахов много было всяких разных в истории человечества, да, но вот этот характеризовался тем, что ожидания были завышенные, и завышенные в сотни раз. А сама по себе история с торговлей реальным товаром...
С другой стороны, вы говорите...
Она не может так расти.
Ожидания завышенные, но ведь они до поры до времени оправдались. Если бы не было какого-то, может быть, страха такого серьезного к тому, что этот рост новый и такой стремительный, и поэтому все так вот тряслись и думали, что же будет с ним завтра, и как только там случилось хотя бы... Даже не то, что, как вы говорите, падение, а просто рост не такой сильный, все сразу запаниковали и вышли. Ведь если бы взять, грубо говоря, взять точку выхода не такую близкую, не такую экстренную, да, как бы поменьше дно выбрать, да, то, может быть, это и ничего бы не случилось.
Я же достаточно поверхностно даю в данном случае анализ, но та же самая компания Priceline, которая продавала авиабилеты, она работала в убыток. Ну, нормально.
Так, теперь мне немножко непонятно, в чем проблема торговли теми самыми, как вы сказали, предметами, натуральными продуктами.
Они кончаются. Они кончаются, и у них как бы есть своя цена, да?
Да.
Вот смотрите, что такое? Ну, не торговля воздухом, но более такой пример, не совсем корректный, но понятный. Если когда вы покупаете, например, какую-то игру, не ровен час, или там вот в телефоне, да, это ведь ничего не происходит при этом. Это просто сотрясание воздуха. Потому что вы нажали просто пальцем, да, и куда-то заплатили 300 рублей.
Да.
Но ничего не произошло, просто произошла транзакция. Если бы эта транзакция стоила 3 рубля, ничего бы не поменялось, потому что у нее себестоимость 0. И сегодняшняя экономика интернета, которая... Да, и в связи с этим, когда, например, магазин, интернет-магазин, App Store, там еще кто-то, он берет себе 50%, да, там нельзя продавать реальный товар. Там можно продавать только клики. Клик купил, программное обеспечение, пускай там музыка, неважно что, да. То есть это... А продажа реального товара, хоть бы какой он был, хоть бы какой это был собачий корм, это вещь конечная, которая имеет себестоимость ровно каждого юнита, вот каждого кусочка, да. Поэтому это работает, и это сейчас работает. Ну хорошо, давайте я вам по-другому скажу, что...
Я немножко... Я начинаю понимать, но мне хочется сразу разделить. Но ведь тогда интернет-продажу, интернет-торговлю можно разделять на две вещи. Понимаете, вот я купил племяннику вот эту штуку, по которой сейчас сохнет каждый подросток. Я вот сейчас пытаюсь, называется спиннер, пытаюсь понять, в чем здесь суть. Ну, как бы не особенно понимаю пока, может быть, просто...
Мне тоже сказали купить.
Да, может быть, просто кого-то это успокаивает. Но вот конечный продукт, и это тоже интернет-торговля. А есть конечный продукт, когда ты покупаешь софт, когда ты покупаешь ту же самую музыку, которую вы говорите. Но и там я могу вам возразить и сказать, ну, прошу прощения, есть автор, который тратит время, который тратит работу, да, ну, в смысле, затрачивает какую-то свою работу и оценивает свой товар в какую-то себестоимость.
Хорошо. Тогда я сразу с самого начала сказал, что это не очень корректный пример, но зато понятный.
Да, да, это понятно.
Тогда
было.
Я приведу вам два примера других, тоже понятных, но, может быть, они чуть будут ближе к сути вопроса. То, что произошло с доткомами, это, как мне кажется, описывается словом «Панама». Если вы помните историю Панамского канала, его строительство, и это началось с того, что там компания, которая была организована для строительства Панамского канала, набрала 800 тысяч акционеров, собрали деньги с них, две трети денег потратили на рекламу вот этой компании продажи акций, угу. ничего не построили, и все это рухнуло, лопнуло и пропало. Это невероятная была компания по сбору денег на Панамский канал. После этого, прошло там, по-моему, лет 12, что ли, да, после этого собралась новая компания, только уже не французская, а американская, да, спокойно взяли деньги, спокойно построили канал, без всякой помпы, запустили, и он не пересыхает. Вот это квинтэссенция доткомов, да? Угу. То есть любая технология, новая прорывная технология, должна иметь вот, этот, вот, вот это колено. То есть сначала идет втюхивание, безудержный невероятный рост.
Угу.
Потом этот рост не оправдывается, потому что он не мог оправдаться. Потом происходит ужасный спад. И дальше он выходит на продуктивную прямую и начинает спокойно расти. То, что мы и видим.
Угу.
Ну, оно не могло не начаться с всюхивания, потому что там же денег очень много у американцев, у инвесторов. Они жгут ляжку, надо что-то сделать. Они сделали. Ну и вот получилась вот эта вот классическая, классическая история с втюхиванием и с последующей...
Ну на чем-то же держался первоначальный вот этот рост, получается?
На росте и держался.
И никакого ответа, грубо говоря, от конечного клиента, по сути, не было?
Ну как, клиенты были, конечно, довольны, да? А, ну,
покупки, покупки, продажи, это все же тоже происходит?
Нет, клиенты, клиенты в данном случае другие. Клиенты — это некие интернет-магазины, например, да, которые, угу. которые организовались, которых не было, и они решили, что нужно продать, перестать арендовать торговые помещения, а вместо этого размещать картинки в интернете. Как здорово.
Да.
Ну, когда это сделали все... то там образовалась ровно точно такая же конкуренция, как и везде. И надо сказать, что, конечно, вот эти доткомы еще вдобавок, самые отъявленные, они, конечно, никогда не имели никакой операционной прибыли. Угу. Они работали в убыток. Ну, Твиттер до сих пор работает в убыток, например. Но это никого не беспокоит. Просто вот так скажем. Черт, это тяжелые термины, но люди не могли получить операционную прибыль этого дела, ну, вот, продавая реальный товар. А на сегодняшний день интернет работает с привлечением людей. То есть вот Twitter собрал людей, получил капитализацию. Snapchat вышел на биржу и в первый же день стал стоить дороже Газпрома. Там стола, стула нет, там ничего нет. Да? Но у них гигантский охват. Skype никогда, ни один день в жизни своей не был прибыльным, например, да? Не получал не то, что прибыль, там просто на самоокупаемость даже никогда не выходил. Но это привлечение внимания, это постиндустриальная экономика, в которой главное не деньги, а главное внимание людей. Это совершенно самостоятельный товар, постиндустриальный, это очень важно. И на сегодняшний день весь интернет живет с... привлечение внимания там, где есть капитализация, и с продажи рекламы, который чистый воздух, акционная схема, то, что касается, например, если, поисковых систем.
Если говорить о внимании, то внимание, это, наверное, не новый товар, а это новая расчетная единица. Внимание.
Это расчетная единица, конечно.
Да, да. И из этого уже складывается да. какая-то стоимость и все остальное. Слушайте, ну мы вот таким образом плавно подходим как раз уже к современной части, к тому, чем она отличается. Если там это были, грубо говоря, стаки, может быть, топорные переносы рыночных отношений, продукт, ну, в смысле, товар, деньги в интернет, то сейчас как бы это все немножко по-другому выглядит. Вы уже это сказали. Сейчас главное — это внимание. Из этого там уже строится стоимость и все остальное. И теперь совсем другая вещь в интернете есть, которая, как сказать, главной площадкой стала вот на платформе интернета — это социальные сети. Сейчас уже интернет-магазин — это нечто другое. Сейчас уже социальные сети — это то, что очень сильно продвигает там любой товар и все остальное, как мне кажется. Сейчас нужно быть там, чтобы там что-то круто делать. И это как раз вот то внимание, это площадка привлечения внимания, о которой мы говорим.
Давайте так, уточним. Все-таки привлечение внимания, я здесь имею в виду несколько другую вещь, да? И с привлечением внимания не все живут, да? То есть, например, рекламная модель, она живет по другой схеме, я на ней тоже могу остановиться, у нас будет достаточно времени для этого. Привлечение внимания — здесь несколько другой термин. Что имеется в виду под этим? В 80-х, по-моему, годах, или даже в 90-х, в конце, в середине, проводилось в Америке исследование телевизионного рынка стандартно, и выяснилось, что самым популярным телесериалом, вообще самой популярной передачей является сериал «Косби», в котором все актеры, ну, можем говорить негры, негры, ну, афроамериканцы, да. Вот. И возникло подозрение, что теперь американская публика такая толерантная, что она смотрит вот такие сериалы, в которых все афроамериканцы, и провели несколько более уточненное исследование, посмотрели внимательно под микроскопом, и выяснилось, что просто-напросто телевизор-то никто не смотрит, а тот, кто смотрит телевизор, это оказались одинокие безработные негритянки. И они составляют...
Которые смотрят свои.
Да, они, вот телесмотрение на них-то и опирается, да? Так. Вот. А внимание... Ну,
просто выборку по-тщательно проанализировали.
А внимание других людей уже оттуда ушло. Оно ушло в интернет, не в интернет. Это уже дальше какая-то борьба, да? Ну, в интернет на самом деле, конечно. Но, во всяком случае, телевизор они перестали смотреть. И интернет выиграл внимание. Выиграл внимание аудитории... И очень многие проекты, которые привлекли огромное внимание, хоть бы вот там Telegram, Twitter, да, вот то, что uh-huh. передо мной сейчас на экране, они выиграли внимание, не ваше внимание выиграли в конечном итоге, да?
Да.
И они имеют право иметь капитализацию больше, чем у «Газпрома», не имея ни стола, ни стула, ни прибыли, ничего. Понимаете? Вот. Но это не агрегатор продажи билетов. Это совсем другая идеология, совсем другая платформа, совсем
другая работа, другой товар.
Вот.
Да.
Касательно поисковых систем, и, собственно говоря, с чего вообще состоялся Google и Яндекс, и деньги, живые деньги в интернете. Это, конечно, очень красивая история. И самое смешное, что она ровно совпала с крахом доткомов. Это развивалось параллельно, но совпало. Никто ни в Америке, ни в России не было компаний поисковых, которые были бы прибыльны по состоянию на 2000-2001 год. Они были убыточны, и даже цифры были одинаковые. Вот Google заносили по 500 тысяч долларов в месяц.
Угу.
И в Rambler заносили, и в Яндекс заносили. Это все было абсолютно одинаково.
Mm-hmm.
Они работали, они привлекали людей, они совершенствовали поиск, но они не приносили ни копейки прибыли. И больше того, у них не было надежды. Если будет время, расскажу шикарный анекдот по этому поводу. Значит, и в 2000 году Google попятил технологию, просто украл, на самом деле, технологию у компании Overture, она потом называлась Go.com, Go2.com. Это то, что сейчас называется AdWords, AdSense, купи слова, Яндекс.Директ.
Угу.
Вот. То есть эта технология, ну, как бы она не была на поверхности. Она существовала, но не была на поверхности.
Угу.
Вот. И Google просто забрал эту технологию.
А все поисковики в какой-то момент начали понимать, что так, поисковики — это не то, что продает, нам нужно то, что продает на базе поисковика.
Не на базе поисковика, а на базе того, что человек написал туда, в этот поисковик.
Ну да, поисковик же знает, что люди пишут и что они ищут. Да, нам нужно связать как-то людей и как бы вот то, что люди ищут.
Да.
Да.
То есть были порталы Yahoo, Excite, Ликос, Альтависта, там, да? Ну, Яху главный был там, конечно. Вот, которые были все завешены этой баннерной рекламой. То есть там вот как Times Square вот в Америке, они говорили, что там все завешено, да? И это никому не нравилось. И поэтому, если...
Потому что это не на тебя было, это на всех.
Это всем не нравилось.
Да, и это всем не нравилось.
А вот, если вы посмотрите на страницу Google, как она выглядела в 2000 году и сейчас, выглядит она ровно одинаково. Там ничего нет, это пустая страница.
Да.
И то, что случилось с Яндексом, у них тоже никогда на первой странице никакой рекламы не было. И все такое.
Да. Давайте мы сейчас прервемся. У нас будет выпуск новостей, и после этого продолжим наш разговор. Новости.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Мы продолжаем программу «Хроники». 14 часов 35 минут. У нас в гостях Герман Мызовский. Еще раз приветствуем всех тех, кто к нам только что подсоединился. Сегодня с Германом, еще раз напомню, специалист в области IT-технологий, говорим о крахе доткомов. На самом деле уже поговорили такой вот об исторической части, перешли уже до новостей к современной части и к тому, что тот самый пузырь, который лопнул в 2000 году, сейчас каким-то образом, вы сами это говорили, надувается вновь. И я сейчас хотел бы продолжить с вопроса, почему мы вновь должны можем называть это пузырем. То есть, если мы называем это пузырем, значит, мы говорим о том, что есть какие-то аналогии с предыдущим, да, 2000-м годом, и, соответственно, это может как-то повториться вновь. Правильно я понимаю?
Ну, это я, на самом деле, так случайно назвал, что пузырь надувается вновь. Это я просто пальцем указал в ту сторону, что...
Опять идет рост.
Но, конечно, он идет уже на совершенно другой платформе. Основа новой интернет-экономики, экономики 2.0, так сказать, совершенно другая. Вот. Я не скажу, что не будет пузырей и крахов. Это обязательно будет случаться, потому что идей приходит очень много, но они будут локальные, локальные, потому что инвесторов много, мальчиков с горящими глазами много, инвестируют они много. Если кто-то инвестирует в 20 проектов, и из них 15 помирает, это ничего страшного.
Это нормальный бизнес.
Да, но всегда будут несчастные, которые инвестировали последние деньги вот в какой-то интернет-проект, он прогорел. Да, конечно, это будет пузырь, и даже если он поднимался.
Но сейчас это как раз получается больше частности. Если, грубо говоря, 17 лет назад там вся сфера, вся интернет-индустрия, грубо говоря, лопнула, то сейчас интернет-индустрия более-менее стабильная, и в ней лопаются только какие-то отдельные проекты. Мы кучу с вами, сами знаем, стартапов, которые набирают миллиарды, собирают миллиарды, а потом заканчиваются ничем. Это еще хорошо, если деньги раздадут какие-то.
Ну, мы видим вокруг себя и в реальной экономике, и в интернет-экономике чрезвычайные перекосы и изменения рынка на ходу. Хорошо, давайте я вам такой пример приведу, отстраненный. Да? По состоянию на 2006 год, то есть до выхода айфона, американские операционные системы мобильные, а именно Windows Phone у них единственный был, контролировал 5% рынка at max. Да? Угу. Значит, 75% контролировал Symbian, Nokia, и остальное Research and Motion, BlackBerry.
Угу.
Канадский. Американских операционных систем не было. На сегодняшний день литерально 99,9% принадлежат Android и iOS, американским операционным системам.
Угу.
Да, все поменялось, вот так перевернулось с ног на голову. Дальше. Например, где-нибудь в 2002, наверное, году, я вынужден это рассказать, на конференции Аркадию Волжу, руководителю Яндекса, было предложено 1,5 часа пленарного заседания на одной конференции. Это знаковое было явление. Он сказал следующее. Вот мы сейчас вышли на самоокупаемость, решили посмотреть, нет ли где-то еще здесь денег. Как раз дотком уже рухнули. И у нас же 16+, да, я могу это сказать.
Да.
Значит, он говорит, ну, пользователи ничего заплатить нам не могут. У них они только готовы платить только за порнографию. Маленькие провайдеры ничего заплатить не могут, потому что у них самих денег нет. А мы страдаем, потому что вот мы делаем контент, так называемый, да, мы делаем наполнение интернета, мы делаем все самое лучшее.
Какой контент они делают? Что это имеется в виду?
Яндекс-то?
Да.
Ну, они делали поиск, они делали портал.
Но это не контент.
Ну, хорошо, это все равно называется контент по сравнению с инфраструктурой.
Ну,
да,
согласен, хорошо.
Вот. А вот эта инфраструктура самая, провайдеры интернет, они на нас наживаются, потому что они нам ничего не платят, мы делаем интернет, а они его продают.
Да.
Так говорил Аркадий Волж и предлагал брать деньги с керриеров, с больших операторов. Вот представитель ТЛСНР находится в зале, давайте у нее спросим. Ей перевели вопрос, значит, она, скандинавка. Перевели вопрос, она сказала, я не поняла ни вопрос, ничего вообще, и села, да?
Uh-huh.
То есть считалось, что телеком вот эти операторы, да, они считали, что вот этот контент, Это некая плесень на их проводах, которые они еще пока вот не избавились от него.
Ну, потому что у них были провода, столбы, антенны и коробки, которые конечно, можно было трогать, конечно, а они да. в этих проводах сидят, ничего не имеют и еще что-то хотят.
Да, еще что-то хотят. Да. Господи, боже мой. Но вы же понимаете, что сейчас это не просто поменялась парадигма, да? Это самое смешное, что она просто перевернулась с ног на голову. Да. То есть теперь эти стали битовой трубой, и все деньги через голову получает Google, получает Яндекс и так далее.
Да.
Они смогли продать за 100 рублей, продали. На Крайнем Севере смогли продать за 300 рублей, продали. Но больше к там ничего не прилипнет. Ничего. Никакая плесень.
Да.
Вот. Поэтому парадигма поменялась вот так вот. Вот стала с ног на голову. С интернетом. Вот на наших глазах. На наших глазах. Да? Поэтому то, что она не может поменяться еще раз... Это было бы спорно. Никто не угадает.
Да, но это, и только мы не знаем, в какую сторону. Никто же не говорит, что она поменяется как-то обратно или еще что-то.
Игорь Ашманов, ссылаясь на китайцев, очень трудно предсказывать, особенно если это касается будущего.
Да, предсказывать прошлое гораздо легче, да?
Вот.
По поводу всех этих проектов и всего того, что нового появляется, сейчас была недавно новость о том, что распознавание лиц на 12 числа, на митингах, на всех вот этих вот вещах, это то, что я на Фейсбуке очень часто натыкаюсь на подобные вещи. Это уже есть, и это уже, в принципе, совершенно спокойно может работать. Насколько, как мне кажется... Насколько для вас это реально, и насколько вы вот сейчас можете сказать, что да, это уже существует, и совершенно спокойно может работать?
Ну, я не располагаю информацией по этому поводу. Давайте мы снова вернемся к вариантам интерполяции с других каких-то событий, которые случались на нашей памяти. Я могу привести такой пример. Когда Джордж Буш приезжал в Тбилиси, на него было совершено покушение, бросили гранату. Сам она то ли взорвалась, то ли не взорвалась. Но потом появилась фотография человека, который бросал гранату. Чуть ли не в момент, когда он бросает гранату. Очень четкая, хорошая фотография. Только ракурс непонятный.
Лицо видно, все видно.
Лицо
да?
видно, все видно. Только ракурс какой-то странный. А потом поступила информация, что да, это снято со спутника.
И это было в...
Ну, это было при Саакашвили, когда это было, значит, 10 лет, больше 10 лет назад. Ну, 10 лет назад, пускай. Я не помню, когда точно, но, по крайней мере, он приезжал при Саакашвили, то есть это было, может быть, там, до 2008 года.
Есть...
Тогда можно было сделать фотографию, если президент там присутствует, да, они могли сделать фотографию, по которой можно распознать лицо потом, вот там, со спутника, понимаете, со спутника 10 лет назад. Что же теперь, почему сейчас нельзя? Потом действительно...
Но ведь есть же большая разница, как вам сказать, в простоте технологий, да? Вот можно привести два простых примера. Первый. Можно сделать... Кто-то наверняка сделал Инстаграм до того, как он вышел, да? Или что-то подобное. Но он выглядел... Я не знаю, я сейчас фантазирую, да? Я не знаю ни названия, ничего. Но было достаточно бы, допустим, одной вещи. И он был бы сложный, чтобы люди туда не пошли. Да, просто размещать фотографии. Потом появляется Инстаграм, он становится гиперпростой, и все туда приходят. Это становится простым инструментом. То же самое касается и вот этих вещей. Когда у тебя есть спутники, супер-мега-дорогие вещи, и когда ты их можешь задействовать только тогда, когда речь идет о президентах и о покушениях, это супер-мега-дорого, и это доступно только каким-то секретным службам. Но когда речь идет о каких-то, извините, допустим, простых портативных камерах, которые ты просто можешь поставить в одной точке, и она будет считывать все лица, которые мимо него проходят, грубо говоря, отправлять это все на iPhone, и ну, я не знаю, там как-либо складировать, либо еще что-то, да, либо какие-то действия с этим производить, когда это становится дешево, ты понимаешь, что это уже работает не только с президентом, это уже работает с тобой. Когда ты идешь по улице, тебе сразу могут предложить, тебя могут узнать в автоматическом режиме, да, и я не помню, это в фильме в каком-то было, или это я где-то в каких-то статьях читал, когда рекламы предлагаются исключительно те, которые уже необходимы тебе. Ты не видишь рекламу ненужную тебе. А ты видишь рекламу, только которая уже заточена по тебе. Ну, как Яндекс.Директ.
Вы рассказываете фильм «Minority Report».
Да, наверное, да. Я забыл. То ли
там было... все то же самое и было, да. Там было распознавание, только там сетчатка, например, да, глаза.
Да.
Важно. Вот, и там на этом все построено, и там действительно идешь, и тебе говорят рекламу. Если глаза поменял, то там, значит, товарищу Икамото предлагали уже рекламу. Да, да это все было, пожалуйста. Но если, ну как же, мы же не можем предположить, что это не случится через 10 лет, это обязательно случится. Другое дело, что на сегодняшний день это может не случиться 12 июня этого года, вот завтра, даже послезавтра. Да. Этого может не случиться, это может быть просто подготовка к тендеру или уже тендер и просто попил, да, вполне может такое быть. Но мы не можем отрицать возможность существования технологии распознавания лиц есть в социальных сетях, сколько хочешь, там и не в социальных сетях, и в фотохостингах есть распознавание лиц, на этом это с помпой было представлено уже много лет назад. Есть распознавание номерных знаков на автомобилях, и приходят письма счастья. Но неужели вы думаете, что не будет, это не будет скрещено? Конечно, будет скрещено. То есть это биг дейта, это большие объемы информации, которые записываются эти камеры, то, что там на эти камеры записалось, оно уже никогда ничего не стирается. Это отдельный термин big data, да, который означает, что записывается вообще все, совсем все. Вот мы с вами разговариваем, так я зашел, вышел, телефон включил, выключил, да, это все записывается. Камеры, сколько их там, десятки тысяч сейчас в Москве, например, да, это все записывается, никогда не стирается. Но воспользоваться этими данными сию секунду нельзя. Потому что для того, чтобы выбрать оттуда что-то, нужен так называемый data scientist, специалист, ученый по данным. Вот он придет и не к себе данные подтянет, а сядет рядом с ними и все найдет. И это целая концепция, я не хочу в рамках этой передачи сильно останавливаться, но так же, как с распознаванием голоса, там также как с любыми другими технологиями, которые, в частности, и особенно, которые направлены на обеспечение безопасности, да, это будет в первую очередь сделано, в первую очередь. Значит, если на сегодняшний день есть неопровержимые доказательства того, что люди могут распознать автомобильные номера в автоматическом режиме, значит, и не так дорого.
Не так далеко.
Ну, смотрите, когда был снят парк юрского периода, в 2002, наверное, где-нибудь, да? Значит, тогда они могли сделать абсолютно реального динозавра, и его не отличишь. Ну, все просто прекрасно. Но там грубая кожа, понимаете, грубая кожа. А вот человеческую кожу нельзя было сделать. Сейчас вот появляются некоторые фильмы, в которых в определенных моментах действительно уже не отличишь. Вот персонаж точно рисованный, от начала до конца. И вот этого человека уже не отличишь. Но это все просто миллионы пикселей, вот, которые могут прорисовать компьютеры. Generation P, да, у Пелевина, да. Вот. Но это косвенно это означает, что через 10-15 лет Высоцкий снова начнет играть в кино. Мэрилин Монро снова начнет играть в кино. Ну, ведь это точно будет, правильно же? Ну, обязательно будет.
Но мы уже имеем даже какие-то попытки в этом смысле.
Да, мы имеем попытки, но там маска была. Я тоже думал, что нарисовали. Нет, вот понимаете, но пока еще была маска. Хотя автор был не законтрактован в титрах.
Шифровали. Слушайте, я, знаете, что я хотел... Сейчас вопросы просто приходят, и они меня наталкивают на такой вопрос. Я хотел узнать, вот в интернет сегодня для вас в процентном соотношении, как он выглядит ежедневно? 80% социальные сети, там 10% какие-то, я не знаю, информации, потребления, там 5% магазины, и там, я не знаю, сколько, 20%. Ну, я уже перевалил за сотню, но вы поняли, о чем я.
Я не знаю, я бы не стал разбивать интернет вот с этого угла, да, я бы посмотрел с другой стороны, чем интернет является для людей, которые на него смотрят.
Мне хочется назвать это «Где люди в интернете?».
Я в свое время говорил, что интернет для пользователей интернет — это то, что мы им рассказали, что такое интернет. Ну и в каком-то мере это вот их страница, например, которая открывается в браузере по умолчанию, и, может быть, там закладки какие-то, 3 штуки, да, потому что это и есть интернет. Для меня, например, интернет, это 95-й год там, например, да, это IRC, это NNTP, Ньюсы, Дежа-Ньюс.
Все то, что никто даже не знает.
Это вообще никто не знает, я умоляю. Понимаете, и игры для меня, это Quake.ru, который у меня стоял под ногами в 96-м году, в 97-м. Вот. То есть это был для меня интернет. Для меня сегодня интернет там тоже что-то означает. Ну, как на сегодняшний день? Я думаю, что все-таки социальные сети, потому что они там в Да и вдобавок еще не на компьютере, а на телефоне вдобавок.
Да, я на самом деле этим вопросом как раз хотел и подвести снова к социальным сетям, потому что мне кажется, человек в интернете сегодня — это социальная сеть. Он в социальной сети. Он там, он уже там покупает все, потому что он не пользуется какими-то поисковиками для того, чтобы найти конкретный магазин. Магазины есть все в социальных сетях. Он там же существует, он там же персонализирован, он там есть его страница, его друзья, его контакты, его увлечения. Он весь там. То есть интернет, мне кажется, сейчас там в 90% случаев вне социальной сети для человека по большому счету не существует. И то, как это заметно, то, как это сейчас там выходит, конечно, для меня очень интересно. И в данном случае я просто хотел понять и ваше видение следующего шага социальной сети. Сейчас, ну, тот шаг, который случился, это сейчас все в нее зашли. Есть социальные сети, вот все в нее зашли. Мне кажется, что следующим шагом должно, чтобы социальная сеть зашла в каждого человека. Обратная вещь.
Следующий шаг, я думаю, хороший стартап был бы это некая, так сказать, служба по отваживанию от социальной сети.
Да?
Да, да. Потому что я смог себя отвадить от социальных сетей и от чатов.
Некий такой город без наркотиков.
Вот, да-да-да. Вот. Я счастлив. Я в свое время наигрался и насиделся в сетях, и все, что хочешь. И сейчас я этого избавился, я абсолютно счастлив. Вот.
Подождите, а вы когда начинали избавляться, вы же не делали это просто так. Вы понимали, что есть какая-то связанная с этим проблема, которую нужно решить.
Не было проблемы. Просто мне каждый день.
А для чего, если нет проблемы, для чего тогда?
Хорошо. Проблема была, потому что это жрало мое время. Мне его очень жалко было. Ну, я не мог от этого. Потому что если человек что-то написал не ровен час, да, то потом после этого он возвращается туда, перечитывает, смотрит, что ему там залайкали и так далее, да. И это отнимает время и засасывает и так далее. Это самое смешное.
Но ведь мы с вами решили, что внимание — это главная расчетная единица сейчас. Именно для этого
с этим надо бороться, да.
То есть вы говорите, что это неправильно.
Нет, я не говорю, что это неправильно. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что это правильно и очень хорошо, и они на этом прекрасно наживутся. Но можно предоставить этому делу альтернативу.
Хорошо,
есть сигареты, там, я не знаю, да?
Понимаете? Мы уже так заговорили, да?
Да, то есть, ну, там же тоже кто-то наваривается на этом деле, и, ну против них идет борьба. Ну, какая такая большая разница? Ну, тоже и глаза портятся, может, погулять сходить бы можно было. Вот, я бы хотел все-таки на секундочку вернуться к теме доткомов и описать главный парадокс экономики, новой интернет-экономики, связанной с поисковыми системами, то, что я немножечко коснулся вот продажи рекламы, да, которая скрестилась с поисковым запросом и так далее. Вы понимаете, здесь случилась удивительная вещь, которая отличает это кардинально вот от того вопроса, который вы мне задали по поводу покупки там каких-то приложений, например, в App Store, да, или там Google Play. Значит, чем это отличается? Отличается тем, что там чем больше откусил, тем больше осталось. Я сейчас поясню. Значит, реклама, которую вы видите, Директ, AdWords и так далее, да, все сайты усыпаны вот этим, вот Яндекс.Директ, там, Google AdWords, AdSense и так далее. Вот, это аукционная модель. Как это работает? Любой человек, любой, вот вы сейчас, сию секунду, можете зайти туда и купить контекстную рекламу по какому-то слову. Если вы будете искать по какому-нибудь названию там, химического вещества, да, вот, это слово использовалось в запросах 6 раз в месяц, и вам предложат купить место первой выдачи. За 15 копеек.
И очень дешево, да?
Очень дешево. Но если вы вдруг цифровая камера или собачий корм...
Пластиковые окна,
да? Не дай бог, холодильник. Вот. То это будет стоить реально дорого.
Да.
И это аукцион. Кто больше заплатит...
Тот будет выше.
Ну, Google там еще немножко крутит, потому что если там, например, кто-то заплатил очень дорого и встал на первую позицию, а они неинтересны, то на них не будут кликать, а тех, кто заплатил поменьше, на них будут кликать, и они все равно выйдут на первую позицию, даже если заплатили меньше, потому что они делают, чтобы это было хорошо. Ну, короче говоря, если
не
у вас...
Не только деньги срубить, но да, и чтобы все-таки это полезно было.
Это было полезно, да, и это будет хорошо всем, короче говоря.
Да.
Ну, вот. Но получается-то следующее, что если к вам пришли 300 человек, которые купили слова, это уж воздух, вот уж воздух, так воздух. Купить слова, да?
Ну, ты же покупаешь слова, это реально. Ты покупаешь слова даже не свои, а ты покупаешь слова тех, кто их забивает в строку.
Да. Ну, короче говоря, это продажа слов.
Да.
Это продажа слов, то есть это абсолютно чистый воздух. Но самое главное, что чем больше этого воздуха купили, тем он стал дороже.
Дороже, да.
Тем он то есть это дороже. Вот эта удивительная новая экономика заключается на том, что ты откусил от пирога, и он стал больше. Еще откусил от пирога, он стал еще больше. Поэтому там...
Не заканчивается.
Не заканчивается, а растет наоборот. Да. Именно из-за того, что существует, растет, и нету никаких видимых побудительных мотивов для того, чтобы это перестало расти.
Ну, в принципе, ну, понимаете, если с такой стороны рассуждать, то здесь тот же самый простой закон рынка о спросе и предложении, только лишь мы имеем не конечный продукт, а бесконечный.
Бесконечный,
и
да.
И все. И поэтому просто, как да, бы да, это да. правило работает на бесконечном да. продукте. Поэтому цена будет подниматься, потолка
да.
нет.
Да-да-да.
Все время так и будет. Вы хотели какой-то анекдот рассказать про... Ой, про Рамблер мы тогда говорили? Или про что?
Да.
Про поисковики.
Нет, на самом деле, хорошо, на самом деле я уже коснулся этой темы, не хочу возвращаться. Я не вправе разглашать эту информацию, наверное, там в эфире, но на самом деле была история с продажей нефтяной вышки через Яндекс.Директ.
Как через Яндекс.Директ? Ну, то есть что, купили запросы,
да? Купили запрос, да, и продали.
Нефтяная вышка. И у ребят вышка, все да. получилось.
У ребят все получилось, да.
Ну, у них... Ладно, но это просто как примеры того, как вот...
Да все может существовать, все может существовать, все может быть.
Ну, это вот не совсем воздух, да? Но тоже такой ресурс.
В общем, Россию, надо сказать, что вот этот crack.com коснулся... в полной мере, но у нас не было такого ужасного взлета. То есть у нас взлет начался не с 97-го года, да, и не с 98-го, когда был кризис. А деньги пришли в конце 99-го, и меньше года все это просуществовало.
Меньше года, да, росло.
То есть там вот эта вот история, она немножечко, конечно, смазалась. Но сейчас то, что происходит по интернету, вот я... Вот мои каждодневные впечатления о том, как рос интернет и как он существовал. Вот у меня вот майка 2004 года Рифа, да?
Восьмой российский интернет-форум.
Ну, это 2004 год.
Да.
Значит, самый Риф победителей, российский интернет-форум победителей, это был 2000 год, когда он проходил в апреле. Вот смотрите, в апреле 2000 года проходит российский интернет-форум. Я был там первым выступающим на первом пленарном заседании. Я подавал заявку на доклад в ноябре предыдущего года. В ноябре, на апрель. В 2003 году вечером накануне мне позвонил один из организаторов РИФа 2003 года и попросил выступить завтра. Потому что не было, никого не было. Никого вообще. Шаром покати. Причем он сказал, если ты прямо сейчас назовешь тему доклада, то тебе бесплатный обед. То есть тему доклада надо было просто вставить, писать, потому что завтра утром начинается речь.
Уже нужно, да, напечатать расписание.
Вот. А я там даже не был, как гость не был. Меня туда вписали, я поехал докладывать это в 2003 году. Вот. То есть, вот это понятно, да? То есть в 2000 году, да, 16+, у нас, да, была такая спекуляция, что спонсорство женского туалета на первом этаже на российском интернет-форуме стоило $3,500. Вот. Через год там было шаром покати, просто шаром покати. Да, не шаром покати, там были мальчики, которые ходили с одной секции на другую, все из ЮКОСа, и покупали все. И кроме них там никого не было. Ну, из таких. То есть, и, например, там в 2000 году 800 человек было на РИФе. А в этом году, я там 10 лет не был, сейчас съездил в этом году 8 тысяч человек.
И что вот 8 тысяч человек в этом году, и вы просто сказали ваши личные наблюдения, я понял, ну, то, как менялся интерес, наполняемость всего этого. Вот сейчас этого много. Это достаточно, это интересно, это не пусто. Куда он смотрит, что это будет?
Ну, на сегодняшний день все равно еще присутствует и Delivery Club, так сказать, да, то есть продажи реальных товаров, и... Конечно, самые посещаемые секции — это когда поисковые системы рассказывают о своей оптимизации, потому что это ровно всех касается, да?
Ну да.
Еще что-то. Все равно очень посещаемые секции, которые связаны с регуляторными рисками, то, что называется.
Короткий вопрос, буквально 15 секунд. Насколько мы отстаем?
Насколько мы не отстаем, мы сильно впереди. Да.
Мы не отстаем от американского интернет-рынка?
Нет.
Нет?
Нет.
У меня было странное ощущение, что мы года на два точно где-то задерживаемся. Нет. Спасибо большое. У нас в гостях был Герман Мазовский, специалист в области IT-технологий. Мы сегодня говорили о... Да, в принципе, об интернете. Не только о крахе доткомов, с которого мы начинали. И меня зовут Александр Капков. Я с вами не прощаюсь. Далее новости.